Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера.
Эта ужасная весть оплетела моментально всю окрестность. Люди спрашивали, неужели так может быть? Да. А кто он был? И люди делились этой вестью друг с другом. Кто-то рассказывал, да ты знаешь, в нашем городе проходила палаточная евангелизация. И он такое слово там говорил. Потом после евангелизации, там даже бесноватых изгоняли бесов из них. Кто-то говорил, да это, наверное, харизматы. Он говорил, не, это из баптистов, из наших был. Кто-то говорит, однажды я слышал его проповедь, и он призывал пожертвовать голодным и нищим. Ты знаешь, я столько положил, так сердце расположилось. И это с ним случилось. Не может быть. Другой кто-то говорит, так он же входил в братский совет. Ну и что? Это было с ним, мы слышали это. И тогда собрался братский совет, и ведущий этого братского совета, его имя Петр был, он решил объясниться об этой ситуации. И это записано в книге «Деяния апостолов» в первой главе. Когда собралось это первое собрание, примерно 120 человек, и он решил прокомментировать то, что произошло в братском совете. И он говорит, мужи, братья, 16 стиха, «надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедной мздою, низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Можно сказать, что первая проповедь этого членского собрания, на котором ведущий пастор Петр решил объясниться о ситуации, которая произошла. И ситуация страшная. Повесился один из пресвитерского совета, один из 12 апостолов. Что случилось? Обязательно люди будут говорить о его жизни, обязательно люди будут думать, как его внутреннее состояние было. Они будут судачить между собой, рассуждать об этом. И тем не менее, кто-то должен дать оценку происходящему. И Петр это сделал. Тема моей проповеди. Откровение 3.11. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Держи, что имеешь. Кто-то может восхитить, кто-то целится на то, что тебе подарено. Я знаю, это трудно представить сегодня, когда мы говорим «держи свой венец». О чем речь идет, мы не понимаем. Если это во времена, скажем так, Нового Завета, римляне, которые были спортсменами, и они награждали венцами этими лавровыми, людей, и это была ценность, и каждый знал, что кто имеет этот лавровый венец как победитель, это человек, который имеет большое достоинство, он большой успех имеет. Нас сегодня это не касается, я не знаю, какой пример привести. Я так думал, вот что сегодня привести, чтобы нам было понятно, вот держи это, держи, не упусти. Что такое ценность сегодня? Может, для мальчишек это машина, конечно, не жеометра, какая-нибудь посерьезнее. Вот. Для девчат я даже не знаю, вот что такое, вот что вам держать, но чтобы понятно было, что это держать нужно, что это большая ценность. Но в то время это было понятно, когда сказали, держи венец. И если ты упустишь его, ты все потерял. Все, что связано с этим венцом, достоинство, оно принадлежит тебе, оно подарено тебе, оно кем-то дано тебе. В конце концов, оно заработано тобой, ты трудился для этого венца. Держись, держи, что имеешь. Кто-то хочет своровать это. Вы знаете, меня потрясают эти слова, которые здесь написаны. Петр, комментируя события, ссылается на Библию, на Ветхий Завет. И одно из слов, на которое я сегодня хочу больше всего обратить внимание, он говорит: «Достоинство его да приимет другой». Так было сказано в Ветхом Завете, что кто-то возьмет его достоинство. Ну что такое достоинство? Это то, что держи, что имеешь. Это что-то, что у тебя есть большое, что-то есть ценное, что ты должен удержать. Это достоинство какое-то. Когда мы говорим об Иуде, ну, больше всего впечатление складывается, он был предназначен к этому. Я не знаю, как у вас, у меня лично так. Мне кажется, иногда мы больше, чем кальвинисты, даже верим в кальвинистское учение. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на основании Писания, что он имел, чтобы на самом деле правильно понять эту ситуацию, и в конце, чтобы у нас были правильные мотивы и побуждения. Вы знаете, было время, это записано в Евангелии от Матфея, 10 главе, когда Господь избирал учеников. И когда он перед тем, как избирать учеников своих, Писание говорит, если помните, что он ночь провел в молитве. То есть это решение его не было просто так, знаешь, вот, ну давай, как бы жребий кинул вот так вот, на кого попал, на того и попал. Это было согласовано его выбор с небом, с Отцом Небесным. То есть он вымаливал, скажем, у Отца: «Боже, дай мне знать, кто эти люди, 12 учеников». У Христа и были другие ученики, вы знаете, и 70 было. Но вот эти, которые будут близки ко мне, дай мне, Отец, знать, там на небе, кого ты их считаешь теми, которые должны быть со мной эти 3 года, и потом быть апостолами, которых я пошлю в этот мир делать дело спасения». И он получил ответ. Поэтому он смело стоит среди учеников всех, многих, и говорит: ты, называет их по именам, приближает их к себе, и в том числе звучит это слово об Иуде. Вы знаете, я хочу напомнить там из Писания, а что получил Иуда вместе со всеми учениками. «И призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами». Когда слушаете это, проговаривайте для себя: «Иуда тоже». «Чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Он мог исцелять, как и все апостолы. 12 же апостолов, имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, Андрей, брат его, Иаков Завидеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков, Алфеев, Левий, прозванный Фадеем, Симон, Канонит, и Иуда Искариот, который предал его, в том же числе. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, ведите чистый образ жизни, и в город самарянский не входите, а наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. Делайте благовестие, делайте евангелизацию. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Это делал Иуда. «Больных исцелял, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Потрясающе, не правда ли? Этот человек, Иуда, все это испытал лично в своей жизни. Он этим занимался вместе с другими апостолами. Причем, если бы сказать, что, может, где-то мы не знаем, он потихоньку один был. Нет. Писание говорит, что когда Христос посылал, всегда по двое посылал. То есть они знали, кто чем занимается, кто как вот, скажем, вот это внешнее служение выполняет и так далее. И, естественно, возникает вопрос: как все, имея такое достоинство? Когда я думаю об этом, я думаю, вы знаете, это еще, на мой взгляд, мало что сказано. Потому что это сказано только о земном достоинстве. Быть орудием в руках Бога. Быть тем, кто воскрешает, быть тем, кто исцеляет, быть проповедником, заботиться о тех и так далее, и так далее. Христос однажды говорит ученикам, помните эту удивительную весть: «Вы знаете, что вы там сядете?» Вы знаете это, да, что они там сядут? Апостолы. Они сядут на престоле. А я спрашиваю: а это достоинство, нет? Две стороны достоинства. Первое, как ты земную жизнь проживешь, и вот ему дано. Второе достоинство, которое еще не открылось пока, в небе. И это удивительно, оно будет потрясающим достоинством, и мы увидим апостолов там. Но вдруг о нем написано. Тот, кто должен был здесь так прожить и жил частью этой жизни, в итоге он там не будет иметь этого достоинства. Он его потерял. У него его украли, у него его похитили. Как это произошло? Как это могло произойти? Первое, я нахожу в Писании, в той ситуации, когда женщина пришла и миром обливала Иисуса Христа, и это мира стоило очень дорого. И вдруг он произносит фразу. Зачем, говорит? Зачем? Столько бедных и вокруг нищих, столько голодных вокруг. Вау! Что вы подумали об этом человеке? И у него ящик был. Что бы вы в этот момент сделали? Если бы сейчас я вам рассказывал историю голодных, которые нам приезжают братья, сестры с России, рассказывают, что мы делаем? Наше сердце к чему располагается? Открыть наши карманы и положить деньги в ящик или в корзину, что вы здесь ставите, сосуд и так далее. Это делал Иуда. Он так выглядел классно. Таким поборником за бедных и нищих в данном случае. И люди располагались, и люди жертвовали. А кто на нищих не пожертвует? Кто на бедных не пожертвует? Такое черствое сердце надо иметь. Ну, знаете, он приходил домой, как бы так представим себе, где они ночевали с учениками, и ложился спать. Ему просто не спалось. Ему нужно было как-то организовать, чтобы с этого ящика часть денег вытащить и взять, и себе в карман положить. Днем он, конечно, этого не мог сделать при всех. Ну, например, я сказал, это моя фантазия, ночью он оттуда вытаскивал и брал себе. И не знаю, куда он их девал, на что он копил эти деньги. Это не мое дело, это не дело Писания открывать это. Но он был вор. Он провозглашал, что он собирает вот на эту нужду. Но деньги из того ящика частью шли. Частью, заметьте, не все, не на эту нужду. И Писание говорит, он был вор. Внешне выглядел очень активным, о чем я сказал в начале. Внешне выглядел очень посвященным. Внешне все атрибуты апостола присутствовали в нем. И если бы люди говорили, они говорили, да ну не может быть. Да ну, он чтобы взял оттуда, смотрите, как мы располагали, жертвовали, как он красиво рассказывал. А помните, как он исцелил кого-то? А помните, как бес ушел из того человека? Не может быть! Мы бы не поверили в том, что он был вор. Слава Богу, что есть Писание и есть Бог, который знает сердце каждого. И Писание открывает, что это с ним было. Ну, вы знаете, я иду дальше в этой истории, делая наблюдения об этой ситуации. Я думаю, Иуда, ну, все-таки, как ты к этому пришел? Ну, ты же взрослый человек. Писание оборачивает нас, и сам этот пресвитер, Петр, назовем его так, оборачивает нас к Ветхому Завету, псалмам, и он говорит то, что я хочу для нас с вами прочитать, удивительные вещи. «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их и в следующем роде». И вот послушайте внимательно. Это то, что будет после того, когда он достоинство свое потерял, у него похитили. Это будет после. Это будет для его детей. Это будет для его жены. Это будет для потомства его. Но что вперед было? Меня это интересует. Как ты пришел к этому? Как ты жизнь свою раньше жил? И вот 14 стих из этого 8-го псалма я читаю. «Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится». Была семья, папа, мама и сынок, я не знаю, были еще дети. Но вот этот сынок так вырос, таким он стал. И тогда мы думаем, а кто папа с мамой были? И Писание говорит, что пред Богом какое-то особое беззаконие отца и какой-то особенный грех матери числился. То есть то, чем они наградили своего ребенка. И я думаю, то, что в нем было, это и есть. Потому что я дальше читаю в этом стихе, и тут написано: «Да будут они всегда в очах Господа, истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость». Я это связываю, для меня не очень понятно, кто будет читать, но я это связываю с грехом отцов, потому что стоит после того, когда говорится: «Да будет воспомянуто пред Господом». «За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его». И вот здесь стоит об Иуде: «Возлюбил проклятие, возможно, и об отце его, и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». История семьи проходит перед нами. Взрослый человек, 30 лет примерно, у него забирает его достоинство, потому что он был вор. Когда мы смотрим на его семью, его родители поступали точно так же, они передали ему это. И тогда я спрашиваю: это что, игрушки вообще или нет? А что, Господь не знал, что его родители так поступают, и наградили его этим грехом воровства, не заботятся о нищих и о бедных? Господь знал. А что тогда происходит, когда на самом деле произошло это удивительное время, когда Господь говорит: ты, подойдите сюда. Я вам даю достоинство. Вы знаете, это потрясающе. Это потрясающе. Я в этом вижу все то, что сегодня мы говорим о Боге, о Его чуде, о Его милосердии, о Его благодати. Я все в этом вижу в этой истории. Как бы он, призывая его, говорит: Иуда, так твои отцы поступали, и ты унаследовал это правда. И хочу сказать, это очень серьезно, родители, что дети видят, что мы делаем неправильно, что мы хитрим, где мы вывертываемся, так скажем, где мы имеем вид просто религиозности. На самом деле нам эта вера как бы и не нужна. Собрания нам тяжкие, мы охаем и ахаем. И разные вещи. И дети эти унаследуют. Ну, я спрашиваю: а что, вообще есть очень праведные родители, вообще, которые не согрешают? Нет. Писание говорит: все равно дети, вы унаследовали греховную натуру. Хотите вы этого или нет? Это значит врать, лгать, хитрить, обманывать, воровать. Все это вы унаследовали. От кого? Грех Адама, он живет в нас. Все это передано. Но вдруг Иуда стоит. И Господь говорит ему: Иуда, все то не считается. Вот тебе достоинство, которое я даю. Отныне, с этого дня, ты апостол. Отныне, с этого дня, ты можешь жить праведной святой жизнью. Ты можешь убрать из своей жизни любовь к деньгам и к воровству. Ты можешь больше не быть обманщиком. Ты можешь больше не врать, что в том ящике столько, а там нету столько. Иуда, я тебе даю достоинство с этого момента. Когда я вымолил вас ночью там, перед Отцом Небесным, ты получаешь его. Иди живи новой жизнью. Это удивительно. Каждому человеку индивидуально Господь дает это право личного выбора жить с Ним, с Господом. Жить правильно в этой жизни. Все, что наследовано от нашей греховной натуры или от наших отцов, даже которые нас учили неправильному, оно может быть перечеркнуто вмешательством Господа Иисуса Христа в нашу жизнь. Тогда я говорю: ну а что мог сделать Иуда? Как он мог победить себе, например, эту любовь? Подумайте об этом. Как можно победить ту привязанность, которая есть в тебе, к какому-то греху? Библия не скрывает это. Библия говорит: свергнем с себя всякое иго и запинающий нас грех. Братья и сестры, не делайте вид все, и отцы в том числе, и матери, что у нас нет запинающего греха. Вид, что мы уж все праведны. Я удивляюсь отцам, нам. Мы всегда истории, когда рассказываем своим детям, мы всегда показываем, что мы всегда победители, мы никогда не согрешали. Особенно, когда детям внушение делаем. Да ты знаешь, да мы наше время, да и вообще никто в наше время, да все было чисто, свято, беспорочно и так далее. Однажды я сидел на таком общении, заговорили мы о разводе там одной семьи, и сестра с тех веков, так скажем, с того века, как сегодня говорят, говорит: ну, в наше время это не было. А я с ней с одной церкви был, я говорю: как не было? Давайте вспомним. Тот случай помните? Был. А, да, был. А вот тот случай помните? Да, был точно. Может, я еще тех не знаю многих, которые братья разбирали. Да было все это во все времена. Просто иногда мы делаем вид такой набожный, лицемерный. Когда я рассуждаю об этом, Иуда, что ты должен был сделать? Когда ты обнаружил в себе это побуждение обманывать, побуждение быть нечестным, просто положили туда деньги, и у тебя рука потянулась взять чужое. Что нужно было сделать? Да вот он, Иисус рядом. Он никуда не ушел. Поговори с ним честно об этом. Он же тебя избрал, он же тебя призвал. Открой ему свое сердце и скажи: Господь, пойдем один на один поговорим. Не знаю, что происходит со мною. Да, я когда-то жил в семье. Да, когда-то мой отец вот то делал. Я считаю, что это неправильно. Вот то делал, это неправильно. Но я в себе обнаруживал эту тягу. Я не знаю, как с этим остановиться. Даже вчера я уже $1 вытащил оттуда. Иисус, что мне сделать? Иисус скажет, что сделать. И не только скажет. Он поможет и даст силы выйти из этого греха. Иногда обличением. Писание говорит, когда он собрал учеников своих после воскресения своего, написано, упрекал их в неверии, еще чем? В жестокосердии, Боже мой! Это апостолов всех, да! Они жестокие сердцами были. И тут же следующий стих говорит, а теперь идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Я потрясен этому. Но он прямо говорит, это грех, ты пойдешь в ад с ним, твое достоинство заберут у тебя. Он честно с нами будет говорить. Но в этой честности он покажет на крест Голгофы. И он скажет, ты знаешь, что там произошло? Твой грех в своем теле я вознес на крест Голгофы. Поэтому ты можешь его не делать. Ты можешь не врать. Ты можешь не пить. Ты можешь не курить. Ты можешь порнографией не увлекаться. Ты можешь о разводе не думать. Ты можешь честно списывать таксы. Ты можешь. Потому что посмотри то, что я сделал для тебя. Держи, что имеешь. Удержи это. Достоинство, которое ты получил в Господе Иисусе Христе. Мы еще не знаем, какое достоинство мы будем иметь в небесах. Не знаем, братья и сестры. Все то, что Откровение говорит, на мой взгляд, ну так туманно даже, как сквозь стекло, гадательно вот это. Просто я одно знаю. Мне нравится книга Откровений. Тем, что она говорит, что Иисус будет победителем. Те, кто любят сатану, они с сатаной в ад пойдут вечный. А те, кто полюбит Господа, они с Господом будут навеки вечные. И там, о, что будет, даже не опишешь, и языка нашего не хватит. Хочешь ли ты с ним быть? В этом вопрос. Или ты проиграешь в этой игре, в этой борьбе? Когда говорится «держи», я думаю, здесь заложена огромная сила, наша личная. Держи то, что ты получил. Кто похитил у Иуды достоинство его? Кто пришел в сердце и вложил ему эту мысль предать Иисуса Христа? Писание говорит, вошел в него сатана. Сатана хочет похитить твое и мое достоинство. Достоинство быть детем Божьим. Итак, держи, что имеешь. Это достоинство. Аминь. Милости Господней буду я.
прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!